По официальным данным, в прошлом году около 10 тысяч российских детей оказались в казенных детских учреждениях, поскольку их родители были лишены родительских прав. Причем не всегда это семьи алкоголиков, наркоманов и других маргинальных слоев населения. Например, недавно органы опеки отобрали у петербурженки Веры Камкиной 4 детей за то, что она не могла их содержать, рассказывает Татьяна Вольская.
Поскольку у Веры очень большой долг за квартиру, вернее, 18-метровую комнату в коммуналке 140 тысяч рублей, то появилось очень много возмущенных отзывов, мол, жестокие органы опеки забрали детей у матери за долги по квартплате. Однако при внимательном рассмотрении проблемы все оказалось не так просто. За квартиру действительно не плачено 6 лет. Мать Веры в прошлом году умерла, денег нет, но все-таки убрать в комнате при всех обстоятельствах, наверное, можно, а проверяющие застали там настоящий хлев, стаи мух и тараканов при полном нежелании мамы хоть как-то пошевелиться. Мне удалось связаться по телефону с начальником отдела опеки и попечительства муниципального образования Колпинского Нелли Пановой.
Она развелась с мужем в 2002 году. Муж умер в 2004 году. Дети от разных мужчин. Главное, что она не кормит детей, что у нее антисанитария в квартире, и что она своим бездействием ущемляет права детей на нормальный образ жизни в нормальных условиях.
По словам Нелли Пановой, ее отдел очень много занимался этой семьей. Она даже была там на патронате. А когда детям были предоставлены путевки в санаторий, они не смогли туда поехать. Оказалось, что у них педикулез.
Еженедельно ходили работники Центра социального обслуживания. Оказывалась материальная помощь, денежная, вещевая. Ей оказывала помощь фонд Святого Дмитрия Солунского, но затем фонд отказался от нее, так как никаких результатов не увидел.
Со странной инфантильностью Веры Камкиной столкнулась и уполномоченная по делам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова, обнаружившая, что даже встретиться с женщиной оказалось непросто. Ее телефон был отключен за неуплату, дверь она не открывает. Телеграммы и письма, похоже, до нее не доходят из-за сложных отношений с соседями по квартире. Все-таки с большим трудом встреча состоялась. Вере был предложен план спасения ее семьи. Говорит Светлана Агапитова.
У нас в городе существует такая программа, которая финансируется из президентского фонда «Изменение сценария жизни проблемной семьи». Уже несколько семей, пройдя через эту программу, ну, скажем, укрепили свои отношения, решили социальные вопросы и, собственно, находясь под наблюдением специалистов в течение 3 месяцев, получили как бы путевку в новую жизнь, так вот образно выражаясь, да. Но, конечно, участие в этой программе – это дело добровольное. То есть родители должны сами для себя понять, что мы хотим быть со своими детьми. И тогда они в течение 3 месяцев живут вместе с детьми под наблюдением специалистов, попутно решаются социальные вопросы, там, не знаю, у кого с жильем, у кого там с пособиями, с работой и так далее. И поскольку у Веры грядет суд по лишению родительских прав, то есть понятно, что 77-я, видимо, статья изъятия детей была, это угроза жизни и здоровью. Но дело в том, что по документам получается, что у нее не первый раз уже забирают детей. Такая формулировка у них — отсутствие положительной динамики, да, то есть ее один раз предупредили, второй раз предупредили, никаких положительных изменений не было. Ну, в общем, короче, когда она к нам приехала, и я ей рассказала об этой программе, она вроде бы сначала и согласилась. Она говорит, да, я вот хочу, например, на повара выучиться и работать у ребенка в школе поваром. А на следующий день она поехала туда, с ней разговаривали специалисты, вот у нас тут есть их отзывы. То есть она отказалась, написав, что я хочу жить со своими детьми дома.
То есть она отказалась от возможности реальной, да, получить профессию, как-то обновить жизнь?
Ну, понимаете, это на самом деле намного чего отказалась. То есть, скажем, ее письменный отказ даже в суде может быть признан как бы минусом против нее. Хотя я говорю, что это дело добровольное, и, скажем, заставить ее пойти на эту программу. Мне это больше всего еще понравилось, что, в принципе, там полностью медицинское обследование, а она явно какой-то вот после стрессовой ситуации нуждается, конечно, в наблюдении врачей. И, конечно, ей очень нужен постоянный прикрепленный социальный работник, который бы мог заниматься всеми вот ее там оформлением пособий, погашением долгов там и так далее.
У вас какое впечатление лично вот от этой истории?
Вы знаете, у меня двоякое впечатление. Конечно, по отзывам и воспитателей, скажем, и директора, например, детского дома, она к детям регулярно приезжает, и дети всегда очень рады, и, в принципе, дети хотят домой и хотят жить с мамой. И, естественно, в такой ситуации я должна думать о правах детей, о их праве жить с матерью. Поэтому сейчас вот ищем очередной путь. Просто на судебное решение мы в данном случае повлиять уже никак не можем.
То есть вы будете искать еще какие-то предложения?
Ну да, в Колбино есть, скажем, психолого-медицинский коррекционный центр, например, в котором есть там и социальный работник медицинский и так далее. Но сейчас, что в принципе меня радует, да, конечно, эта история такой резонансной стала, но общественные организации, многие, вот родительский комитет, например, и много деток хорошо, они стараются решить вот ее проблемы с помощью своих возможностей, то есть, в частности, ну, во-первых, они добились повышения пособий до прожиточного минимума, потому что, конечно, пособие, несмотря на то, что мать одиночка и многодетная, конечно, ну, мизерные, на такие деньги жить нельзя. У нее на двух старших детей 777 рублей и на двух младших 825. В любом случае, она должна как-то получать не меньше прожиточного минимума на семью. Собрали деньги для погашения, значит, за воду и за электроэнергию долгов. Вообще, конечно, очень странно, что комната в коммунальной квартире очень дорого почему-то стоит. По официальным данным, ну, в общей сложности получается около 3 с лишним тысяч. Конечно, сумма тоже очень странная, и тоже, конечно, надо с этой суммой разбираться. Все равно, конечно, остается еще большой долг по квартплате. Ну, и вот я так понимаю, что организация «Родительский комитет» собирается пустить шапку по кругу для того, чтобы собрать, чтобы, возможно, было погасить.
Что вы будете ей предлагать еще?
Сейчас вот разговор идет, да, о том, чтобы был постоянный с ней социальный работник находился, хотя общественные организации тоже, в общем-то, готовы ей в дальнейшем помогать, следить за ее судьбой и судьбой ее детей. Вот. Но сейчас идет разговор, например, о том, чтобы малышку устроить в круглосуточные ясли. Ну, это желание матери. И чтобы она работала, например, там нянечкой. Но у старших детей идет разговор о переводе в другую школу. На самом деле это все вопросы решаемые. Но дети-то не с ней. Хотя, конечно, было очень обидно, было у нас уже постановление опеки на руках. Это было в четверг, в пятницу она могла уже с детьми начать новую жизнь.
Никто не знает, почему у человека в какой-то момент опускаются руки, но выяснять это социальные службы должны, видимо, с большей настойчивостью. Если даже христианские благотворительные организации отказываются от женщины, у которой их дары просто вываливаются из рук, значит, здесь что-то не так. Проблема лежит не на поверхности. И выяснить это на самом деле есть кому. Просто государственные службы, тот же отдел опеки и попечительства, видимо, по старой советской привычке надеются исключительно на себя. Ведь, что характерно, не они добились увеличения вопиющих мизерных пособий, а благотворительная организация. С такими фондами власти сотрудничают во всем цивилизованном мире. Их эффективность известна, их услуги просто покупаются, но только не в России. А ведь такие организации, возможно, на ранней стадии смогли бы переломить ситуацию, придать Вере силы, чтобы она лучше смотрела за своими детьми. Главная проблема – таких центров, фондов, организаций, во-первых, найти семью, которая нуждается в помощи, а во-вторых, войти в нее. Куда легче было бы, если бы социальные службы сами настойчиво, под угрозой лишения родительских прав, направляли в такие центры тех, у кого возникают проблемы, я бы сказала, с ответственностью за своих детей. Про Веру Камкину социальные работники говорят, что ей, например, все равно, пойдет ли ее ребенок сегодня в школу или проспит, и как поздно гуляет ее явно недоедающая 12-летняя дочка. В центр Ларисы Мирной обращаются с подобными проблемами и, как правило, удается помочь.
Нам поступила мама, там многодетная семья, трое детей, и она страдала от психологического насилия со стороны мужа, и ее состояние было настолько тяжелым психологически, ну, то есть у нее была депрессия, она сидела дома. Контакты были ее резко нарушены, ограничены, не выходила, и вот творилось в этом. Дети неплохие, но у них тоже стали возникать, естественно, какие-то проблемы. Вот такую маму она пришла, обратилась к нам за помощью. Сначала индивидуально, потом такую группу она прошла. И в результате очень много она, конечно, над собой работала. Стала активно, успешно противостоять, во-первых, супругу. Ей это удалось. Ну, как только она почувствовала себя лучше, самооценка ее стала более стабильной и высокой, она, естественно, смогла с помощью психологов справляться с этой ситуацией. Позитивный эмоциональный настрой у нее появился, да, вместо депрессии. депрессии. Она стала выходить из дома, пользоваться транспортом. До этого она даже в транспорте не хотела ездить. А здесь она вместе с детьми выехала в лагерь. У нас еще такая форма работы была. У нас был совместный российско-финский лагерь. И они в течение недели проживали за городом. Ну и, соответственно, там работа проводилась. Вот она в этом лагере побывала с детьми вместе. Затем она, естественно, стала посещать уже наши клубы, экскурсии вместе с детьми. Хотя я помню первый раз, когда я ее увидела, она обратилась за помощью, она отправляла своих детей, подростки дети, примерно 12-10 лет, но она не могла ехать с ними, потому что такая была депрессия, которая сопровождалась страхом транспорта.
Говорила психолог Лариса Мерная.
О том, как дети оказываются в казенных детских учреждениях, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.